студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Привет, Никита, приветствую всех, кто с нами.
Композитор, поэт и певец Александр Градский скончался сегодня в возрасте 72 лет в результате перенесенного инсульта. О его госпитализации стало известно еще в пятницу. Пожаловался тогда Градский на плохое самочувствие. И за свою насыщенную жизнь Александр Градский написал музыку, например, к более чем 40 фильмам. И это только вот работы, связанные с кино.
Это только с кино, а еще есть альбомы, их там тоже более 4 десятков. А ему принадлежит авторство первой рок-оперы «Стадион». Вообще он был основоположником русского рока. Вспоминает заслуженный журналист России, заслуженный деятель искусств России, академик Международной академии телевидения и радио Диана Берлин.
Это жуткая новость. Пришла ко мне в 6 утра сегодня. И говорить правду очень сложно о человеке, которого, знаешь, 40 лет. Это был очень талантливый, смелый, мужественный, одаренный во многих-многих областях человек. Вот сказала «был» и уже стало страшно. Я очень и очень советую всем. Слушайте Градского, читайте его стихи. Вы найдете ответы на многие-многие вопросы. Вы узнаете больше о нашей стране, о себе. Это родоначальник нашего русского рока вообще. Его группа «Скоморохи» ворвалась буквально в нашу жизнь. И дальше все, что он делал, было событием.
Вообще Александр Градский уделял особое внимание жанру опера. В 2009 году он представил «Мастер и Маргариту», где сам исполнил арии «Мастера» и «Иешуа Воланда» и «Кота-бегемота». Смерть Александра Градского – невосполнимая потеря, считает заслуженный артист России Михаил Шафутинский.
Это невосполнимая потеря, это страшные утраты для нас, для всех, для людей нашего поколения. Мы много общались в жизни, хотя по роду нашей службы это невозможно. Тем не менее, мы и в Америке с ним еще, когда я жил там безвыездно, он приезжал ко мне. Он совершенно великий человек, музыкант, творец настоящий, честный в творчестве, непримиримый абсолютно с никакими компромиссами жалкими. Ушла целая эпоха. Я скорблю.
С 2012 по 2015 годы Градский являлся членом жюри музыкального шоу «Голос» на Первом канале. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне этого телепроекта. И в пресс-службе Первого канала сообщили, что считают своим долгом закончить 10-й юбилейный сезон шоу «Голос» в память об Александре Градском, где также он был одним из членов жюри.
Да, сейчас будут идти пока выпуски, которые с участием Александра Градского, которые уже удалось записать. Вот как будет проводиться дальше, какая форма выпусков будет, будет принято решение в ближайшее время. Также в пресс-службе Первого канала уточнили, что несмотря на плохое самочувствие, в последнее время он чувствовал себя очень плохо после перенесенного коронавируса. Он жаловался на боли в ногах. Александр Градский продолжал работать на шоу, даже когда съемочная группа его уговаривала ограничить нагрузку, отдохнуть, сделать перерыв, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, в ближайшее время выйдут в эфир.
Еще раз приносим все соболезнования всем и поклонникам таланта Александра Градского, его близким. И на этом переходим к следующим новостям. Любители египетского отдыха уже привезли в Россию штамм COVID-19 омикрон. Такую уверенность выразил сенатор Владимир Круглый. Заслуженный врач России призвал закрыть авиасообщение с Арабской Республикой, пока омикрон-вариант не будет подробно изучен. Но в Роспотребнадзоре утверждают, что на данный момент в России новый штамм обнаружен не был.
Да, и есть опасения, подозрения, что не смогут существующие вакцины справиться с противостоять вот этому омикрону. Работу над вакциной, направленной именно против этого вида штамма, сейчас разрабатывает биотехнологическая компания Novavax, поскольку вот 30 мутаций в белке, то возможно, что придется действительно создавать отдельную вакцину. Впрочем, вот этих особенностях этой мутации, этого штамма, в эфире «Радио Спутник» рассказал академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.
Его особенность, что он имеет отличие в своей структуре от предыдущих штаммов, а когда делали вакцину, то учитывали всегда структуру вот тех старых, так их назовем, штаммов. Поэтому есть опасения, что антитела, которые вырабатываются вследствие вакцинации, они не так интенсивно будут этот омикрон подавлять. Вот эта опасность, но она пока еще скорее теоретическая, потому что не так много больных, и непонятно, как тяжело болеют привитые. Еще этих данных очень мало.
Ну вот конкретно именно разработкой вакцин занялась Novavax, а другие разработчики вакцин заявили, что уже начали оценивать, насколько эффективны их вакцины в отношении нового варианта. В пятницу компания BioNTech сообщила, что через 2 недели после того, как будут получены данные, насколько их вакцина эффективна, могут тоже начать разработку вот подобного рода вакцин против варианта омикрон. Что касается российской вакцины «Спутник Ви», скорее всего, она будет формировать немного более крепкий иммунитет к новому штамму коронавируса, чем препарат американской компании Pfizer. Кто бы вы думали, высказал такое мнение? А это профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, штат Вирджиния, доктор биологических наук Анча Баранова. Вот такое у нее. Она предполагает, что, может быть, не намного российская вакцина будет превосходить в данном случае другие вакцины, но, тем не менее, она считает, что такой шанс есть, поскольку вот такого типа вакцины, как «Спутник Ви», они несколько более адаптивные, что ли. Аденовирусные вакцины имеются в виду.
Кстати, что касается вакцин, я вот всегда обращаю внимание на компании, да, которые делают вот такие громкие заявления, и в частности Novavax. Пока, если не ошибаюсь, мы не дождались от них вакцин. И они предпочитают как-то вот работать на будущее, то есть как бы попытаться опередить все остальные. То есть если там Pfizer или Moderna, они конкретно сосредоточились вот на задаче сделать вакцину от коронавируса, использовали вот тот самый классический штамм китайский, сделали ее, то Novavax, видимо, что-то у них не получилось, и они решили, так скажем, перепрыгивать через ступеньки, Но к чему это все подвожу? К тому, что это может быть интересная информация для тех, кто следит сейчас внимательно за акциями фармакологических компаний. И если Pfizer подрос, да, но незначительно со времени начала пандемии, то Novavax вырос, цена акции выросла в 50 раз. Ого. В конце декабря 2019 года $4 она стоила, сейчас 270.
Думаешь, еще подрастут?
Прошу прощения, 217. А сейчас они уже колеблются, но сам факт, что вот такими новостями компания как раз-таки и подогревает интерес к ней.
Вакцины есть, а вакцины нет, а рост стоимости
да,
акций.
Они, кстати,
есть.
Еще достаточно давно заявляли о вакцине. От чего же они хотели сделать-то? То ли от рака, то ли от СПИДа. Ну, в общем, такие планы-то наполеоновские у компании. Ну, вот пока ждем.
Пока ждем роста акций. Пошли прикупим на всякий случай. Хотя бы по парочке. Что касается нового штамма коронавируса, из ЮАР сообщают, что... помолодел этот вирус. В основном он поражает молодых людей от 20 до 30 лет. Правда, известен случай заражения 6-летней девочки. По словам медиков, основные симптомы заражения именно омикрон-штаммом это очень сильная усталость у человека и головные боли. При этом очень редко повышается температура или болит горло. То есть вот обращайте внимание на свое состояние. Хотя, с другой стороны, конец ноября, пасмурно, хмуро. В принципе, человек очень быстро устает и чувствует себя разбитым. Поэтому не игнорируйте эти симптомы. Лучше сходить, перестраховаться, чем переболеть и получить какие-то серьезные последствия.
Да, и что касается статистики коронавируса,
конечно,
не озвучивали ее. Сегодня в России выявили 33 548 новых случаев. Это данные оперштаба, все верно, в 85 регионах. И за последние сутки подтверждено 1224 смертельных случая от коронавируса.
Ну и традиционно мы же должны озвучить статистику по вакцинации.
Да, данные на 26 ноября, оперштаб каждую пятницу их публикует, значит, полную вакцинацию прошли к этому моменту 60 миллионов 795 702 россиянина, а вакцинацию первым компонентом 69 миллионов 468 с небольшим тысяч. Если в динамике смотреть, вот у меня тут помечены данные, правда, за 2 недели, но, тем не менее, мы можем поделить на 2 и примерно понять, сколько в среднем в неделю прививаются. 57 960, то есть 57 миллионов 960 тысяч на 12 ноября. Вот такие были данные по полной вакцинации. То есть сейчас мы видим почти на 3 миллиона, да? Да, почти 3 миллиона, 2 800 за 2 недели.
Ну, все-таки темпы идут. Поскольку нас слушают и прислушиваются к нашим предложениям, у меня предложение еще там добавить еще один пункт. Сколько человек ревакцинировались? Потому что у меня, допустим, многие друзья уже прошли ревакцинацию. И у нас коллеги многие уже прошли ревакцинацию. То есть вот эта бы статистика тоже была бы интересна.
Угу. Кстати, да. Ну, ждем, может быть, через какое-то время появится и такая графа. В Германии население вакцинируется от коронавируса весьма активно, и один из пунктов вакцинации даже был разогнан полицейскими. Дело в том, что вакцину кололи там незарегистрированную. Пункт был открыт в аэропорту города Любек.
Этот аэропорт принадлежит местному врачу Винфриду Штекеру, который, собственно, и разработал этот препарат. Как отметили в полиции, местному Кулибину удалось привить 150 человек, еще 150 ожидали своей очереди, когда прибыли правоохранители. Но здесь, может быть, и конфликт еще и в том, что такой талантливый врач, разработчик вакцин, не смог найти себя в системе здравоохранения, считает кандидат социологических наук, директор экспертно-аналитического центра РАНХИКС Николай Калмыков.
В некоторых же случаях бывает действительно непонятно научным кадрам система, как можно презентовать свои разработки, как можно их защитить и так далее. И здесь, наверное, вопрос уже рациональный. Это то, как реальная страна не в полной мере может работать своими научными кадрами. Ну, возможно, имеет смысл открывать программы акселерации для ученых, имеющих интересные разработки. В том числе, если не приняли в Германии, можно подать на рассмотрение экспертам из России или из другой страны. Поэтому здесь вариантов очень много, но важно защищать граждан от того, что не проверено, на того, что может быть опасно, где бы, какой бы стране это ни происходило.
Ну, что касается уровня заболеваемости в Германии, по состоянию на 27 ноября выявлено 44 977 случаев за сутки заболевших. Всего за пандемию число заразившихся составило 5 780 814 человек. В общем-то, цифры внушительные. Правда, остается загадкой, что подтолкнуло людей пойти на вакцинироваться незарегистрированной вакциной. Я сомневаюсь, что у них там нет официального какого-то пункта, да? Чем он их так вот завлек? Может быть, он настолько действительно одаренный врач, что они ему...
Одаренный маркетолог, может быть, он, если завлек в итоге к себе.
Может быть. А может быть, он настолько одаренный врач, что ему доверяют. Понимаешь, доверяют, что называется, как маме родной. Что...
Но здесь тоже как бы это талант не врача, может быть, а человека, как бы умеющего работать
продавать,
с человеческими душами, да, скажем так. Сделаем паузу, пока еще новости у нас есть. В Чехии назначен премьер-министр. Ожидаемо им стал лидер, победивший на парламентских выборах партийной коалиции «Вместе», он же председатель праволиберальной гражданской демократической партии Петр Фиала. Как сообщил президент республики Милош Земан, который, в общем-то, этим назначением и занимался по своей должности, сейчас он находится на карантине, кстати, из-за заражения коронавирусом, в понедельник начинает серию встреч с кандидатами на посты министров в правительстве Фиалы.
Да, дело это будет не быстрое. Последняя встреча состоится аж 13 декабря, то есть, ну, считай, 2 недели это все будет продолжаться. Вот с этого времени как раз станет возможным подготовить проведение церемонии назначения всего состава нового правительства. Фиала пообещал реализовывать необходимые перемены для лучшего будущего страны. Также он ожидает назначение членов будущего Кабмина не позднее, чем 16 декабря. Пока же, до этого момента, пока не будут назначены полностью кабинет министров, управленческие решения будет принимать подавшее в отставку правительство Андрея Бабиша. Но изменение, улучшение, скажем так, потепление отношений с Чехией от смены правительства ожидать не приходится, считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества Европа Эдуард Попов.
Последние изменения, назначение нового премьер-министра, сторонника атлантической версии чешской внешней политики, да и внутренней тоже, свидетельствует о том, что в ближайшие годы, как минимум, не будет заметно никакого потепления отношений. Напротив, нам нужно готовиться к ухудшению постоянному. Чехия, конечно, далеко не главная страна в Евросоюзе, но следует помнить, что население страны порядка 10 миллионов, оно находится на стыке восточно- и центральноевропейских стран, поэтому ситуация в Чехии отнюдь не является рядовой.
Фиала родился 1 сентября 1964 года в городе Брно на юго-востоке Чехии. В общем-то, достаточно молодой политик, можно так говорить. В 1988 году получил высшее образование на философском факультете. Является экспертом в области политологии и истории. С 2012 по 2013 годы занимал пост министра образования по делам молодежи и спорта Чехии. С 2013 года входит в состав Палаты депутатов. Несмотря на вот такую свою занятость, политическую карьеру, он продолжает заниматься исследованием и почти ежегодно издает монографии, такие, например, как «Политические партии в Центральной и Восточной Европе» или «Католицизм и политика».
Да, кстати, Фиала правоверный католик, посещающий регулярно церковь, и что, в принципе, для современной Чехии не очень характерно. Напомню, Чехия чуть ли не самая нерелигиозная европейская страна, там по социологии порядка лишь 12% относят себя какой-либо из конфессий, ну и говорят, что они религиозны. А получается 88% говорят, что они далеки от религии. А вот Фиала близок. И что касается отношения к России, чуть-чуть расширю. Значит, понятно, что критиковал Фиала Москву, политику Москвы. В частности, можно вспомнить, как он активно участвовал в принятии закона о запрете российским и китайским фирмам участвовать в строительстве энергоблока на атомной электростанции Дукованы. Ну и также он придерживается версии, что именно российские спецслужбы совершили вот те взрывы на складах с боеприпасами в чешской Врбетице. Вот что известно пока о Фиале. Ну, посмотрим, какую политику будет проводить его Кабмин. Черная пятница стала черным днем для владельцев магазинов в США. Несколько населенных пунктов по всей территории Соединенных Штатов Америки сообщили об ограблениях. Суммы ущерба везде разные, от $400 и до $30,000. И только грабежом дело не ограничилось.
Там, где персонал пытался оказывать сопротивление, уберегая... скажем так, пытаясь уберечь товар от разграбления. Грабители просто избивали продавцов. Есть даже случаи применения химических реагентов. Известны случаи, когда ограблению подвергались целые сети магазинов от одного и того же бренда. Можешь себе представить? То есть грабители шли и целенаправленно...
Искали нужные размеры одежды, да, и ювелирных украшений.
Ну, вот, допустим, вот эта вот сумма 30 тысяч, да, это были на эту сумму похищены брендовые солнцезащитные очечки. Так, на минуточку. Правозащитник и адвокат Михаил Салкин несколько прояснил ситуацию вот с этими грабежами.
Наверное, это связано с тем, что огромный поток покупателей, и злоумышленники предполагают, что с большой толпой их будет, соответственно, незаметно сложно выявить и поймать, потому что даже камера наблюдения, она, в общем, постфактум вам расскажет, кто у вас и что украл. И, собственно, этой ситуацией, как и любыми, собственно, массовыми мероприятиями, злоумышленники воспользовались. Например, то же самое, как ограбление, когда на новогодние каникулы все разъезжаются, это момент, когда криминогенность возрастает. Так и, видимо, пользуются вот этой системой.
На самом деле проблема намного больше, намного глубже, намного серьезнее. И эта проблема не только Черной пятницы, ни одного дня. Это скорее вот так всплыло наружу, что это вот Черная пятница. Да, она всегда к себе привлекает внимание. Кстати, странно, что в США до сих пор не запретили это название.
Нет, а почему? Это почетно же считается. Движение же тоже содержит слово «черное».
BLM. Но... черные жизни имеют право на... черные имеют право на жизнь. А здесь вот как-то вот все-таки... Ну, ладно, оставим это американцам, пусть сами с этим разбираются. Другой вопрос, что подобные грабежи, причем осуществляются набегами, там, группами целыми, понимаешь, подъезжают на машинах, залетают в магазин, хватают все подряд и убегают. Это происходит уже несколько месяцев. И стало это происходить после того, как, во-первых, декриминализировали цитировали статью о грабежах. Там теперь, чтобы присесть, сумма должна быть там выше определенного порога.
Присесть?
Ну, чтобы сесть в тюрьму за грабеж, надо, чтобы там сумма украденного была там выше определенной суммы, ну, цифры, да, определенного порога. Они продуманы. Они заранее смотрят цены, и они воруют...
Они берут по 99,99, да,
вот
чтобы
ровненько.
Не превысить планку. Нужно задуматься, да, американским блюстителям порядка,
а
или
кто там,
что...
Минюст,
и установить планку как раз-таки
много полицейских...
не целую, а
99. Много полицейских уволилось, понимаешь? Некому этим заниматься. Они носятся туда-сюда из магазина в магазин. Пока полицейские доедут с одного конца города на другой, а эти уже в противоположную сторону рванули. То есть там проблема намного сложнее и глубже, чем просто «Черная пятница».
На этом завершается новостной дайджест выходного воскресного дня. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков. Спасибо.